«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. В Москве завершилась международная научная конференция под названием «Великая Отечественная война. Начало, перелом, победа». Одной из ее сквозных тем стало участие стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацистской агрессией и масштаб их вклада в общую победу. При этом депутаты фракции КПРФ Московской городской думы в своем обращении к президенту Медведеву настаивают на недопустимости участия подразделений стран НАТО в военном параде на Красной площади 9 мая. Как отметил руководитель фракции Андрей Клычков, нисколько не умаляя роли стран-союзников антигитлеровской коалиции в победе над фашистской Германией и поддерживая идею присутствия на параде ветеранов этих стран, коммунисты выступают категорически против участия в параде на Красной площади действующих вооруженных сил НАТО. Как подчеркнул заместитель председателя Мосгордумы коммунист Николай Губенко, именно ветераны стран антигитлеровской коалиции, участвовавшие в боевых действиях, должны быть приглашены на парад. Действующие вооруженные силы НАТО, во всех конфликтах демонстрирующие антироссийскую позицию, не имеют к тем войскам никакого отношения. Роль союзников в общей победе над фашизмом мы сегодня обсуждаем с директором Московского музея «Союзники и Ленд-Лиз» Николаем Бородиным, он находится в нашей студии, участником походов по доставке Ленд-Лиза Владимиром Панковым и президентом Ассоциации историков Второй мировой войны, известнейшим исследователем этой темы Олегом Рожешевским. Они у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Олегу Александровичу Рожешевскому. Можно ли сказать, что советская историография преуменьшала вклад союзников в общую победу над фашизмом?
Нет. Это необоснованное утверждение. Мне неизвестен ни один труд, который бы был посвящен истории Ленд-Лиза и истории союзнических отношений, в котором бы замалчивались эти важнейшие события. Другое дело, что в ответ на часть западной литературы, которая преувеличивала значение Ленд-Лиза и англо-американской помощи нашей стране в те годы, велась полемика, и в пылу этой полемики можно было прочитать какую-то недооценку. С этим можно согласиться. Но, в принципе, мой оппонент, если такой есть, он не может назвать ни одного серьезного труда, где бы замалчивалась роль союзнических отношений, в том числе и экономической помощи. Мы, может быть, потом к этому вопросу еще вернемся. Такие труды мне неизвестны.
Вопрос Владимира Александровича Панкова, ветерана походов по доставке Ленд-Лиза. Добрый вечер, Владимир Александрович. Как была организована доставка союзнической помощи на территорию Советского Союза?
Ну, я знаю несколько трудов по этой теме наших ученых, журналистов, историков. И есть опубликованы в книгах об этом. Было три направления, три маршрута. Первый – это Северная Атлантика, который самый короткий для кораблей, которые с помощью с американской, английской, то есть по Ленд-Лизу, то, что нам полагалось, доставка была самая короткая, но очень она опасная, и очень много потерь. Караваны, которые ходили в Мурманск, в Архангельск, терпели очень большие потери. И в конце 42-го года Черчилль после Пику-17 вообще запретил эти караваны. Но Сталин настоял, чтобы еще. Сталин сказал, что это не предмет разговора, что он говорит, что в военное время надо идти на потери, в общем, без этого не бывает. И он настоял, и потом еще был Пику-18. Тоже из 40 судов дошло только 23. А Пику-17 из 35 дошло только 11 судов. То есть топили из воздуха, и подводными лодками. И только в ночное время потом небольшие караваны продолжали, но в общем основные пути, значит, были через Тихий океан. Это больше половины всех поставок по ленд-лизу всего было 17,5 миллионов тонн доставлено грузов по ленд-лизу и 8 с чем-то там, то есть половина всех поставок шли через Тихий океан. Он был якобы самый, ну, безопасный, хотя японцы все равно потопили 24 наших судна, потому что японцы и Гитлер настаивал, чтобы японцы не давали возможности нам доставлять из Америки эти грузы.
Спасибо. Это говорил Владимир Александрович Панков, ветеран конвоев по доставке ленд-лиза. Теперь вопрос Николаю Бородину, директору Московского музея «Союзники ленд-лиз». Как действует и как возник ваш музей?
Я, во-первых, хотел бы поздравить Олега Александровича Рычевского вот, с днем рождения. Ему сегодня 86 лет. Вот. И мне очень приятно его слышать, хотя мы не знакомы близко, но тем не менее я о нем слышал много. И вот первое заявление, которое он сделал в отношении того, что в печатных СМИ, в наших СМИ не было никогда, так сказать, сказано очень плохо о непосредственно тех поставках, которые осуществлялись с 41 по 45 год в Советский Союз, это все так. Единственное маленькое «но». Мы просто-напросто каждый раз акцентировали это на процентном отношении, акцентировали на том, чтобы сказать, ну, это всего 4%. Это во всех почти что трудах доминировало. А что 4%? От чего 4%? Конкретно не расшифровывалось. В общем плане от общего объема, так сказать, выпускаемой военной продукции, 4% это поставки по ленд-лизу. То есть мы решили, что, в общем-то, надо рассказать и показать историческую правду. Тема ленд-лиза очень долго замалчивалась. То есть практически после войны, и ветераны об этом говорят сами, то есть я в данном случае ничего не выдумываю, их просто предупредили. Значит, о ленд-лизе особо не надо распространяться. Ну да, ну был вклад, ну была какая-то там помощь, но это помощь несущественная. На самом деле... Эта помощь и этот вклад, словами того же значит, министра снабжения Микояна Анастаса Ивановича в тот период, можно процитировать, осенью 41-го года мы все потеряли. И если бы не ленд-лиз, не продукты, теплые вещи для солдат, оружие, продовольствие, еще вопрос... Как обернулось бы дело? Вот это чисто его, так сказать, как бы, ну, скажем так, оценка в тот период, это серьезная оценка, Сталин это все слушал, то есть это было на высоком уровне сказано. Действительно, в первые дни войны, хороша ложка к обеду, вот когда пригодилось вот это вот, я даже помощью это не называю, это вклад союзников в общее дело победы. То есть, что они хотели? Они хотели... что-то, так как у них запрещено было продавать, значит, что-то сдать в аренду в кредит, и если это что-то попадало на поля сражений и погибало, ну, то есть, ну, взорвался там автомобиль, то это все списывалось абсолютно, это был их вклад в этот пул, в этот мешок, в этот резервуар победы. То есть, это они сами по своей воле решали все эти вопросы. А все то, что потом, и так это все было, так сказать, как бы оговорено, то, что останется после войны, там уже по остаточному принципу, ну, посмотреть, какой износ, какие там амортизационные, так сказать, дела, вот, тогда или вернуть назад, потому что сам закон, он гласил, ленд-лиз – это кредит-аренда, то есть здесь надо было или, если ты оставляешь после войны все то, что тебе нужно из военного имущества, значит, тогда по остаточному принципу можно рассчитаться. Если нет, значит, тогда сдай назад. Сразу взял в кредит, в аренду.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». Роль союзников в общей победе над фашизмом мы сегодня обсуждаем с директором Московского музея союзники и ленд-лиз Николаем Бородиным. Он находится в нашей студии. Участником походов по доставке ленд-лиза Владимиром Панковым и президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Олегом Ржешевским. Они у нас на прямой телефонной связи. Александр Галкин, ветеран Великой Отечественной войны, старейшина российских исследователей фашизма, призывает к трезвой оценке позиций всех сторон.
Все это очень сложно. Нашу позицию тоже можно понять, потому что нам было достаточно тяжело, особенно в 42-м году. И если бы они высадились в 42-м году на французском побережье, то нам стало бы легче. Но и их позицию тоже нужно было понять, потому что высаживаться в условиях, когда они не полностью готовы, и когда немцы еще не ослабли, вещь довольно сложная и кровопролитная. Конечно, легче было высаживаться в 44-м году, когда мы перемололи основные немецкие войска в ходе боев на Украине. Так что это все это достаточно сложно, и я думаю, что очень важно, оценивая итоги, вспоминая о Второй мировой войне, нужно не вспоминать о том, что кто-то что-то не доделал, а о самом главном, что нам удалось сохранить антигитлеровскую коалицию до полной победы над Германией.
Вы нас защитили, кровь проливали за советскую власть. Теперь еще погуляйте, поматросьте. Алимент вас воздрать за это не будем. И нежелательных детей на шею повесить не обяжем.
Статья 20. Отменить право обращения матери в суд с иском об установлении отцовства и о взыскании алиментов от лица, с которым она не состоит в браке.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что роль союзников в общей победе над фашизмом мы обсуждаем с директором Московского музея союзники и ленд-лиз Николаем Бородиным. Он находится в нашей студии. Ветераном походов по доставке ленд-лиза Владимиром Панковым и президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Олегом Ржешевским. Они у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Олегу Александровичу Ржешевскому. Вот часто историки спорят о роли Второго фронта и вообще о роли действий союзников в Африке, например. Как вы сегодня оцениваете эту проблему?
Эта проблема продолжает изучаться, в том числе и в нашей стране. Следует напомнить, что во время визита наркома иностранных дел Молотова в Лондон и в Вашингтон в 1942 году было подписано совместное коммюнике советско-английское и советско-американское, в котором было сказано, что союзники берут на себя обязательство открыть Второй фронт в 1942 году. Это, может быть, не совсем точно, чтобы, значит, я процитирую. Там говорилось о неотложных задачах открытия Второго фронта в 1942 году. Ну, не следует, наверное, напоминать, сколь тяжелым было положение на советско-германском фронте в это время. И надо сказать еще и о том, что между Сталиным и Молотовым существовали разногласия в оценках подлинного значения вот этой формулировки, о которой я говорил. Молотов скептически отнесся к заявлениям Рузвельта о планах высадки союзников в Западной Европе в 1942 году, в то время как Сталин верил в реальную возможность достижения этой цели. Подтверждением может служить телеграмма Сталина 6 июня 1942 года советскому послу в Вашингтоне Литвинову о том, что советское правительство согласно на сокращение поставок по ленд-лизу, чтобы облегчить Соединенным Штатам подвозку войск в Западную Европу для создания там Второго фронта в 1942 году. Предположения Сталина, как мы знаем, не оправдались. В 1944 году Второй фронт был открыт. Это крупное событие приветствовали, естественно, в Москве. Действия Красной Армии начали координироваться с действиями армии западных союзников в Европе. Но за двухлетний период, с мая 1942 до июня 1944 года, только безвозвратные потери советских вооруженных сил убитыми, пленными и пропавшими без вести составили более 5 миллионов человек. На фронте была распространена среди солдат такая поговорка: «Не кажи Гопкинс, пока нет Рузвельтатов». Ну, Гопкинс имелось в виду: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».
Вопрос Владимира Александровича Панкова. Вот вы действовали на Дальнем Востоке. Насколько рискованной была доставка ленд-лиза по этому маршруту?
При том, что считалось, что это самое безопасное, самый безопасный маршрут, но за время войны японцы потопили 24 все равно наших транспортных судна, которые доставляли ленд-лиз из Америки в Владивосток и Петропавловск. И они часто мешали, арестовывали наши суда, задерживали, облетали самолетами и топили, и, значит, держали наших людей, наши корабли под арестом по несколько месяцев, и в застенках держали, допрашивали. И меня тоже потопили, когда наш Трансбал. Тоже 17 суток мы были под арестом, нас допрашивали тоже. И только через 17 суток нас, наше правительство все-таки узнало, где мы, и нас передали через 17 суток нашим. То есть каждую минуту мы ждали. Я 11 рейсов сделал с 43 по 45 год во время войны. Сан-Франциско, Сиэтл, Такома, в общем, на западное побережье. К нам отношение было прекрасное. Мы были, конечно, рады, что Рузвельт, понимаешь, сумел так организовать частный этот капитал, что они промышленность так здорово развили, и, значит, ленд-лиз мог помочь не только Англии, которую, я бы сказал, что спас Англию, но и нам действительно очень помог, особенно на первых порах, когда, как известно, что в первый же день он самолеты, понимаешь, наши все на аэродромах уничтожали, понимаешь, и, в общем, большие потери. И вот в это время как раз помощь нам была очень нужна.
Спасибо. Напомню, что это говорил Владимир Александрович Панков, ветеран похода по доставке ленд-лиза на Дальнем Востоке. Генерал-лейтенант в отставке Михаил Титов, ветеран Великой Отечественной войны, винит союзников в медлительности.
Первый этап, когда нам было наиболее тяжело, и союзники обещали открыть второй фронт в 42-м году. Они его дотянули аж до 4-го года. Потому что, когда мы уже разгромили по существу вооруженные силы Германии и ее союзников на территории, так сказать, Европы, это я имею в виду Италию, Венгрию, некоторые другие страны, и мы бы могли закончить войну и с победой и сами. Но наши так называемые союзники имели в виду дать возможность, чтобы мы и Германия друг друга до такого состояния довели, что можно было просто голыми руками потом брать и тех, и других, и диктовать свои условия. Поэтому для меня ясно, что сегодня даже с моральной точки зрения нельзя их приглашать, потому что это оскорбление, во-первых, нашей победы, нашего народа, оскорбление ветеранов войны. Вот я лично себе не могу представить, что НАТО и мы рядом, вооруженные силы России сегодня, должны идти.
Вопрос Николаю Бородину, директору Московского музея союзники ленд-лиз. Как трактуется в вашем музее проблема Второго фронта, и смог ли бы Советский Союз без него одержать победу над Германией к маю 45-го года?
Этот вопрос задают, этот сложный вопрос. Дело в том, что к маю 45-го года уже была изобретена атомная бомба. И здесь очень сложно сказать, как бы все эти события развивались. Я хочу вот предыдущего, так сказать, выступающего поправить. Значит, союзники не просто в это время праздно, значит, проводили время. Они в это время сражались с представителями стран оси: Рим, Берлин, Токио. и освободили в 42-м году, кстати, они непосредственно Италию, тем самым выбив очередного или одного из участников этой оси из непосредственно сражений. Точно так же мы об этом не говорим, вообще никогда не говорим. Значит, в данном случае австралийцы, те же канадцы, те же англичане, те же американцы, они сражались с еще одним представителем оси, это с Японией. И они освобождали вот эти острова от японцев, и они освобождали и Китай от японцев, и они освобождали, в общем-то, после того, как на них напали, они защищали косвенно свою родину. То есть, они тоже воевали. Вот этого забывать нельзя. Мы как-то, мы говорим, конечно, мы ясно живем, мы патриоты своей страны. Мы говорим о том, что у нас самые сложные события были, происходили на нашей земле. Что мы в основе сломали хребет фашистскому зверю. Но в 42-м году вряд ли смогли бы союзники нам помочь существенно. Вот они то, что могли, они делали. Это война в Северной Африке с Роммелем. Они все равно часть войск оттянули, и Роммель был очень серьезным воякой. Они ему там, так сказать, показали и очень хорошо, как можно воевать. И еще раз сказал про Италию. А дальше стал вопрос у них. У них даже вопрос, когда они открывали второй фронт в 42-м году. Средства доставки. На чем они могли, то есть должны были быть плавсредства в достаточном количестве. Кто основной, вот ленд-лизовскую, если взять программу, кто основной поставщик был? Основной поставщик был, была Америка, Канада помогала, Англия. Значит, вот эти мощные индустриальные страны, они фактически решали все эти вопросы. Но они не могли, они и так это все сделали очень быстро, насколько могли. Вот насколько могли, настолько они и вкладывали. И обижаться на них за то, что, так сказать, они открыли второй фронт в 44-м году, никак нельзя. То есть, может быть, элементы политики есть какие-то. Вот я лично говорю о себе, о своем музее, я вне политики, то есть я не хочу заниматься этим, я констатирую факты. Вот могли они в 41-м году поставить нам одежду, обувь, поставить англичане танки, к примеру, допустим, для того, чтобы они дрались под Москвой. Они это сделали, насколько опять могли.
Напомню, что роль союзников в общей победе над фашизмом мы сегодня обсуждаем с директором Московского музея союзники Ленд-Лиз Николаем Бородиным. Он находится в нашей студии, ветераном походов по доставке Ленд-Лиза Владимиром Панковым. Он у нас на прямой телефонной связи. И президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Олегом Рассушевским, известнейшим исследователем этой темы. Он также у нас на прямой телефонной связи. Напомню, что в Москве завершилась международная научная конференция «Великая Отечественная война. Начало. Перелом. Победа». И одной из ее сквозных тем стало участие стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацистской агрессией и масштаб их вклада в общую победу. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Движение воздушного транспорта над многими странами Европы, закрытое в последние сутки из-за сильнейшего извержения вулкана в Исландии, в субботу не будет восстановлено. Эксперты предупреждают, что облако пыли, опасное для полетов, может влиять на авиаперевозки в Европе в течение нескольких дней. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что надеется на стабилизацию положения в Киргизии после того, как президент Курманбек Бакиев покинул эту страну и прибыл в Казахстан. Новые власти Киргизии утверждают, что получили в пятницу оригинал заявления Бакиева об отставке с поста президента. Госдума России в первом чтении в пятницу приняла президентский пакет законопроектов о реформе органов внутренних дел. Проект значительно ужесточает наказание для совершивших преступления милиционеров. В центре Москвы прошел санкционированный пикет, организованный Объединенным гражданским фронтом. Его цель, по словам организаторов, распространение опубликованного в прошлом месяце обращения «Путин должен уйти» и сбор подписей под ним. Похороны президента Польши Леха Качинского и его супруги Марии состоятся в Кракове в воскресенье, как и планировалось, и не будут перенесены, несмотря на закрытие воздушного сообщения над Польшей из-за извержения исландского вулкана. Число жертв землетрясения на западе Китая превысило 1100. Как сообщает агентство Синьхуа, около 400 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Наиболее вероятной причиной гибели южнокорейского военного корабля в Желтом море стал взрыв, вызванный внешним воздействием. Об этом было объявлено в пятницу после исследования кормовой части корабля, поднятой накануне со дна. Эксперты не исключают, что корвет мог подорваться на мине или же по нему была выпущена торпеда.
Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что роль союзников в общей победе над фашизмом мы сегодня обсуждаем с директором Московского музея союзники и ленд-лиз Николаем Бородиным. Он находится в нашей студии. Ветераном походов по доставке ленд-лиза Владимиром Панковым и президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Олегом Рожешевским, известнейшим исследователем этой темы. Они у нас на прямой телефонной связи. Вопрос Олегу Александровичу Рожешевскому. Каково, по-вашему, историческое значение открытия Второго фронта в 1944 году?
Открытие Второго фронта было крупным событием Второй мировой войны. И даже не только в Европе. Это выходило за ее пределы. Самое главное, что фашистская Германия, основная сила нацистского милитаристского блока, была зажата в тисках двух фронтов. Надо сказать, что западным союзникам открытие Второго фронта далось нелегко. И был, особенно в первые часы, даже в первые 2-3 дня, риск того, что эта операция может закончиться провалом. И Эйзенхауэр принимал очень рискованное решение ввиду штормовой погоды. Но все обошлось благополучно, и дальнейшее развитие событий протекало нарастающими и катастрофическими для Германии темпами. Затем союзники высадились на юге Франции, и по существу с трех сторон началось наступление на Германию. И если мы возьмем временной отрезок июнь 44 года и май 45 года, то практически меньше года понадобилось совместными усилиями непосредственно в Европе для того, чтобы сокрушить основную силу фашистско-милитаристского блока, что в свою очередь подорвало позиции Японии и облегчило американским войскам, они там играли главную роль на Тихом океане, завершить успешно при нашем уже участии войну и против противника на Дальнем Востоке.
Спасибо. Рой Медведев, писатель-историк, ветеран Великой Отечественной войны, особо выделяет помощь, оказанную по программе «Ленд-лиза».
Программа «Ленд-лиза» – это американская программа. Еще раньше начата была британская программа помощи Советскому Союзу почти сразу же после начала войны. Черчилль объявил об этой помощи, и она шла через Мурманск с северными конвоями, торговыми кораблями, которые охранялись английским флотом. Я бы эту помощь выделил, она была меньше, но она была гораздо опаснее для союзников, потому что погибло за 4 года войны 40 тысяч британских моряков. Американская помощь по ленд-лизу была тоже очень значительной. Она шла через Тихий океан, через Иран, через Аляску даже. Самая главная помощь, как говорят военные эксперты, была в транспорте, вот студебекеры, почти 200 тысяч машин, и фронтовая связь, военная связь, продуктовая помощь, семена для посева, поставлялись продукты. То есть, конечно, Советский Союз должен быть очень благодарен союзникам за ленд-лиз. Я не разделяю той точки зрения, что это была малая помощь.
Вопрос Владимира Александровича Панкова, ветерану походов по доставке ленд-лиза. Владимир Александрович, каков был характер грузов, которые вы доставляли?
Вооружение, машины, паровозы, продовольствие, горючее, то есть все необходимое для фронта. То есть самые разнообразные грузы и промышленные, для промышленности какие-то тоже материалы. То есть очень большой был перечень грузов. А главное, конечно, это вооружение, машины и торпедные катера, паровозы и продовольствие. 4,5 миллиона тонн. Этого продовольствия и не рога и копыты, а очень хорошего качества готовые продукты, что, как пишет наш профессор, там историк Супрун, что, подсчитали, что продовольствия этого хватило бы 10-миллионную армию кормить 3 года. Понимаете, как много. Так что не надо нам действительно забывать, что помощь была хорошая, большая. Самолетов, если посчитать, примерно 20% было доставлено от общего количества воевавших. Бронетанковых там тоже где-то 16 или 18%. Не 4%. Конечно, в общем смысле, но дорога, то есть дорога ложка к обеду. Когда нам было трудно, эти потери, значит, которые мы понесли, были восполнены частично и очень вовремя. Поэтому я доволен, что нам так помогли, и не надо забывать этого.
Спасибо. Елена Боннер, вдова академика Сахарова, ветеран Великой Отечественной войны, противник недооценки помощи союзников.
Я очень высоко оцениваю всю помощь от тушенки до хлеба. Я уж не говорю про военное снаряжение и прочее разное в течение всей войны. Второй фронт – это очень важный момент, но мне кажется, что забывать, что фактически с начала войны и часть войны мы вообще жили, ели, пили за счет союзников, это всегда забывается. Встречи были уже в Германии. Я со своим санпоездом доехала до Германии, и вот там и были встречи с союзниками. А что, хорошие встречи, хорошие ребята, не хуже наших.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Вот Елена Георгиевна вспомнила встречу на Эльбе. Вопрос Николаю Бородину, директору Московского музея союзники «Ленд-Лиз». Каково значение исторического вот этого фронтового братства солдат антигитлеровской коалиции?
Ну, это действительно значение, которое нужно и сейчас не только помнить, но и восстановить это фронтовое братство, может быть. То есть, вот мы призваны, наш музей, во всяком случае, говорить об этом, о том, что происходило, во-первых, показывать это достоверно, то есть говорить правдиво. Историческая правда должна наличествовать. И мы за то, чтобы мы, если будем вот все время в конфронтации друг с другом, это надо понять, то просто земной шарик наш не выдержит, если мы будем, так сказать, бряцать оружием, а, не дай Боже, значит, еще его применим. Конечно, встреча на Эльбе и участники этой встречи были в нашем музее, это специально приглашенные люди были, а вот разведчики, они первые встречались, вот, они восторженно отзывались, рассказывали о том, что в районе Торгау, значит, встреча эта произошла. Это, ну, действительно были такие трогательные, душевные отношения между солдатами, офицерами. То есть тогда мы были братьями по оружию. Поэтому это надо помнить, это надо на будущее просто культивировать, что это было так, эти люди, многие из них живы, и современные тоже солдаты, они на сегодняшний день точно такие же. Точно такие же. Здесь уже дело в том, куда этих солдат направляют и для чего направляют. Вот последнее выступление посла Соединенных Штатов Америки Джона Байерли, который в своем, значит, в своей резиденции собрал наших ветеранов, там более 300 человек было, это было 10 ноября, это день ветеранов Соединенных Штатов, но собрали непосредственно у него в резиденции. Он так и сказал, что мы в данном случае выполняем приказ, где бы мы ни воевали. Наша, если мы живем в этой стране, и в этой стране руководители этой страны отдают приказ сделать так, мы делаем так. Мы даем присягу, или дали присягу, и поэтому мы ее должны выполнить. Поэтому все издержки на воинов, на самих, на ветеранов, которые воевали, они не должны как бы перекладываться. Они выполняли свой долг. И этот долг святой для каждого ветерана, который защищал свою страну и выполнял все приказы своего командования. Это так и должно быть. Поэтому роль непосредственно вот этой встречи, ну что, вот это объединение было, это, как рассказывают сами ветераны, это обмен всевозможными, ну, посильными, насильными вещами, там, пуговицами, всевозможными погонами, там, вплоть до патефонов обменивались патефонами. То, что есть, вот, это на тебе на память, да, на долгую, вот, будешь помнить, что ты мой брат по оружию, а это я у тебя возьму тоже на память. Там всевозможные зажигалочки, даже трофейные какие-то вещи. Ну, это в рамках вот музейных наших дел, то есть это у нас есть специальный стенд, посвященный этому, и там очень много экспонатов таких. Вот. А на самом деле, вот простые солдаты, которые вот чувствовали, что вот приближается весна, вот приближается победа, вот они встретились вместе, и что в данном случае они победители, это, конечно, ну, это чувство, которое просто так не передается, и, естественно, они это запомнили на всю оставшуюся жизнь, и об этом говорят.
Николай Петрушенко, бывший народный депутат СССР от Белоруссии, ныне военный пенсионер, осознает актуальность темы Второго фронта.
У меня лично такое ощущение, что Вторая мировая война продолжается, а Второй фронт настолько приблизился, что бывшие союзники уже как противники сошлись в рукопашной по проблемам истории Второй мировой войны. Для Беларуси этот вопрос актуален еще и потому, что Национальная академия наук, Институтом истории, совместно с Польским институтом памяти готовится совместный труд по проблемам Второй мировой войны. Я участвовал в круглом столе по этой теме и скажу прямо и открыто, что России там мало не покажется. Вот у меня сейчас сидит и слушает радио вместе со мной 92-летний мой отец, фронтовик. К его медали за отвагу и за героическую оборону Кавказа должна добавиться и медаль 65 лет победы в Великой Отечественной войне. Лукашенко отдал приказ изготовить медали. Их изготовили на Витебском приборостроительном заводе и получился ляп. Если во время войны медаль за отвагу лили из серебра, то нынешняя медаль, еще не врученная ветеранам, уже потускнела, стерлась и вызывает и недовольство, и насмешки, и позор нашей белорусской власти.
Вопрос Олегу Александровичу Рожешевскому. В чем, по-вашему, ценность тех традиций фронтового братства по оружию, которые мы унаследовали от антигитлеровской коалиции?
Я хотел бы вначале кратенько уточнить некоторые цифры, поскольку они назывались довольно в разнобой. Значит, поставки из Соединенных Штатов Америки и в меньшей степени из Великобритании составили по самолетам 15%, танкам 12%, боевым кораблям более 22% советского производства. Очень важна и другая технология, которую получила наша страна, прежде всего 44 тысячи металлорежущих станков, 25% советского производства. Правильно здесь говорили об автомобилях. И хотелось бы также напомнить, что и Соединенные Штаты получили из нашей страны 300 тысяч тонн хромовой руды, 32 тысячи тонн марганцевой руды, значительное количество платины, технологии производства морозостойких шин и так далее. Это звучало как термин обратный ленд-лиз. Теперь, отвечая непосредственно на ваш вопрос, безусловно, и в годы войны, и в настоящее время помощь и совместное участие в борьбе против нацистской агрессии ценится достаточно высоко, и крайности здесь неуместны. Получили некоторое развитие профсоюзные и культурные связи. На мой взгляд, один из важнейших уроков всех вот этих событий – это умение руководителей великих держав достигать компромисса, как это имело место в годы войны.
Вопрос Владимиру Александровичу Панкову, ветерану походов по доставке ленд-лиза. Владимир Александрович, испытываете ли вы до сих пор чувство фронтового братства по оружию к ветеранам-союзникам?
Безусловно. И я бы пригласил еще живых ветеранов и американцев, и британцев, участников конвоев. Я бы пригласил, конечно, на парад 9 мая к нам в страну.
Вопрос Николаю Бородину, директору Московского музея «Союзники» и «Ленд-лиз». А занимается ли ваш музей темой уже после победного раздела Европы на зоны влияния, когда мы союзники стали?
Нет. У нас четко, так сказать, определено 41-45 непосредственно союзничество, когда мы были братьями по оружию, и плюс поставки по ленд-лизу. То есть, что было поставлено, в каком количестве было поставлено, и все это, более 1000 экспонатов, все это демонстрируется. Ведь поставляли вплоть до пуговиц. Пуговицы, которые находятся на мундире у офицера, имеют звездочку соответствующую, а на обороте написано «Сделано в Чикаго». То есть ежегодно высвобождались наши люди, чтобы они не штамповали здесь пуговички, а воевали. Это порядка более полумиллиона человек, где-то порядка 600 тысяч ежегодно высвобождались. Вот это существенная армия, пополнялась этими людьми. Потом мне бы очень хотелось сказать, вот здесь как раз Олег Александрович вставочку сделал, да, он согласен. Я тоже согласен. Есть виды оружия, которые мы вообще не производили. То есть, к примеру, и они пригодились, и очень пригодились, так сказать, нашим воинам. И об этом вот приходящие ветераны к нам об этом говорят. Например, у нас не было бронетранспортеров. У нас не было гусеничных, полугусеничных бронетранспортеров. Вообще не было. Значит, они поставили более 2000 паровозов. 2048, если быть поточнее, но там цифры немножко разнятся. Это очень существенный вклад по доставке через всю страну, фактически с Дальнего Востока, продукции ленд-лиза. Они поставили нефтеперегонные заводы, которые давали высокооктановое топливо. Они поставили много, во всяком случае, ну, здесь опять же цифры можно уточнять, потому что некоторые цифры просто они не показаны нигде. Они поставляли нам госпиталя полностью, укомплектованные всем необходимым. А вот непосредственно в Нью-Йорке, ну, это еврейской общиной был собран целый, ну, такой подвижной госпиталь, который располагался на автомобилях, и это все непосредственно было отправлено к нам. Было очень много пожертвований со стороны простых людей. У нас в музее стоит, к примеру, техника, которую просто англичанин, когда отправлялось судно, подвез к борту и сказал: мне он не нужен, он пригодится в России, потому что там идет жесточайшая война. То есть они это понимали. И это, в принципе, и надо, так как мы нация благородная, благодарная, мы должны это помнить и должны сказать спасибо. спасибо, просто спасибо сказать. А вот что, собственно, мы, поставив эту задачу, мы говорим об этом спасибо, не преуменьшая и не преувеличивая роль и значение союзников, мы просто констатируем, что данное действие имело место быть. Вот. Первоначально там сказали о том, что да, сначала англичане, это так называемый вторичный ленд-лиз, то есть сначала американцы поставили англичанам все необходимое, потому что программа-то была подготовлена под те страны, которые воевали уже, а мы тогда не воевали. Поэтому англичане в первый день выступления и в первый день стали делиться. То есть они в первый день собрали конвой, и он пришел, чтобы все слушатели знали. 31 августа, вот считайте, 22 июня началась война, 31 августа уже пришел из Англии конвой с грузом, который нам был крайне необходим.
Вопрос Олегу Александровичу Рожашевскому. Как, по-вашему, допустимо ли участие подразделений стран бывшей антигитлеровской коалиции в военном параде 9 мая?
На мой взгляд, допустимо участие ветеранов Второй мировой войны из всех стран антигитлеровской коалиции. Это, мне кажется, решение было бы более правильным. Но поскольку принято решение о том, что участвуют подразделения вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, Великобритании, Франции и подразделения всех стран бывших республик Советского Союза, как дань памяти, я думаю, это тоже обоснованное решение, и особенно аргументов против этого решения, по-моему, нет. Вот то, что говорил уважаемый генерал-лейтенант Титов, что вот это страны НАТО, известно, какое у нас, в общем-то, отношение к НАТО даже и сейчас еще сохранилось, но я думаю, что большинство граждан России, когда они будут видеть участие наших бывших союзников подразделений на Красной площади, они будут, прежде всего, рассматривать это как дань памяти союзническому долгу с нашей стороны, а не потому, что это армии агрессивного североатлантического блока.
Спасибо. Вопрос Владимира Александровича Панкова, ветерана походов по доставке ленд-лиза. Одобряете ли вы идею участия подразделений стран бывшей антигитлеровской коалиции в военном параде на Красной площади?
Ну, вы знаете, кроме Германии, может быть, те, кто действительно участвовал в войне против Германии, наших союзников, конечно, аргументов отрицательных я тоже не вижу. Хотя лучше всего, конечно, участников войны приглашать, которые еще живы, а не современные части.
Спасибо. Вопрос Николаю Бородину, директору Московского музея союзники Ленд-Лиз. Станет ли, по-вашему, парад на Красной площади 9 мая с участием подразделений стран бывших участниц антигитлеровской коалиции еще новым напоминанием об их фронтовом братстве?
Конечно, станет. Дело в том, что здесь же будут и ветераны, и здесь будет новое подрастающее поколение. И новое подрастающее поколение, и весь мир увидит, что в конце-то концов все мы вместе, мы можем, сейчас у нас другие глобальные задачи стоят, сейчас там угрожают, вы знаете, у нас происходят очень неприятные события в Москве, и не только в Москве, они проходят в других городах, и, естественно, при правильной постановке вопросов, может быть, что-то видоизменится в плане вот этой, скажем так, этого противостояния, которое длилось очень долго, фактически с 1945 года. противостояние. Страны Варшавского договора, страны НАТО, ну, там с той стороны тоже, в общем-то, они видели определенные какие-то подвижки с нашей стороны, что мы, в принципе, тоже готовы. И этот, как бы вот этот конфликт, он длится, и он должен, в конце концов, прекратиться. Вот в данном случае, может быть, вот этот парад, он еще лишний раз, тем паче с ветеранами, которые, я повторяю, были братьями по оружию, еще лишний раз сплотит вообще всех тех, и в том числе военных, которые живут сейчас на нашей планете, и, в общем-то, мы должны сделать все, чтобы мы жили достойно все, и чтобы у нас больше не повторились вот такие страшные эпизоды в жизни, как было это в 1941-1945 году, и даже раньше, война началась раньше, значит, в других странах. Я думаю, что здесь это лишний раз, это просто примирит нас всех. Вот и все. И покажет всему миру, что мы свободно решаем все эти вопросы без всяких, ну, скажем так, каких-то дополнительных вот таких вот осторожностей. Нет, мы открыты для всех. И к нам поэтому приезжают тоже открыто, и мы имеем право в этот день все-таки юбилейный, пригласить и людей, которые вчера были, и, может быть, оно так и бывает в жизни, вчера мы были врагами, но, может быть, мы пересмотрели свои позиции, и, может быть, мы совсем будем потом другие, переосмыслили свои позиции. Может быть, это и будет как раз вот началом этого переосмысления всех остальных наших взаимоотношений. Все то, что потом нам предстоит как бы вместе решить, это масса других еще вопросов. Оно только лишний раз, ну, опять же, даст возможность взаимопонимания. Я так думаю.
Ну что ж, мы поздравляем всех участников нашей передачи с приближающимся юбилеем Победы. Напомню, что в Москве завершилась международная научная конференция под названием «Великая Отечественная война. Начало, перелом, победа». Одной из ее сквозных тем стало участие стран антигитлеровской коалиции в борьбе с нацистской агрессией и масштаб их вклада в общую победу. Роль союзников в общей победе над фашизмом мы сегодня обсудили с директором Московского музея союзники и ленд-лиз Николаем Бородиным, он был в нашей студии, ветераном походов по доставке ленд-лиза Владимиром Панковым и президентом Ассоциации историков Второй мировой войны Олегом Рыжишевским, известнейшими следователям этой темы. Они у нас были на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Наталья Флоринская.
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.